Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. С вами на связи моя коллега Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. Я напомню, эту программу мы записываем не в студии Светлого Радио, а дистанционно. И с нами на связи из Красноярска протоиерей Виктор Теплицкий, клирик Свято-Никольского храма города Красноярска. Мы продолжаем наш разговор. Отец Виктор, вы сказали, когда размышляли об искусстве в прошлой части нашей программы, о том, что видите одну из своих задач в разрушении стереотипов. Стереотипов о церкви, о священниках и о вере, может быть, в целом. Вы общаетесь с молодыми людьми, со студентами, в принципе, с паствой, с тем, с кем вас сводит жизнь. Какие, как вам кажется, самые частые стереотипы возникают о церкви, о вере, о священниках? Какие стереотипы вам чаще всего приходится разбивать?
Как ни странно, но вот эти вот живучие стереотипы, то, что священники, там, ну, понятно, все на мерседесах, у них там мешки денег, ну и тому подобное, вот сколько не приходит. Я думал, что это когда люди это перерастут, ну и начнут как-то более другими интересоваться. Но вот когда приходишь к молодежи, особенно если приходишь в какое-нибудь училище или к школьникам, непременно кто-то из школьников вот этот вопрос задаст. Не знаю почему. Вот уж им так кажется, что мы где вот живем, там, не знаю, там отдыхаем каждый месяц там, на каких-то курортах. Вот, наверное, это. Потом, знаете, вот о том, что вы сегодня мне говорили, если ты священник, ну зачем ты пишешь, да, вот такое тоже бывало, возникало, ну как так, вы же должны вот кадилом махать, да, там, и там в алтаре что-то там бурчать, а вы тут что-то говорите. И, кстати, вот эта вот мысль меня подвигла поступить на филфак. Объясню, почему. Однажды ехал с человеком, мы что-то ехали с какой-то требы, и он меня спросил про Булгакова, «Мать Маргарита». Ну, я что-то сказал такое. Ну, вот он мне в таком же стиле ответил. Ну, вот, батюшка, ну, вот вы там сидите в своем алтаре, вот вы там и сидите, и ваше дело, вы тут никто и ничто. Я думаю, раз такое дело, я тогда пошел и поступил на филфак, чтобы у меня было образование, чтобы я мог говорить с людьми, кто по-настоящему литературой интересуется, на их языке. Вот. И закончив филфак, я могу хоть... То я когда был студентом, у меня все-таки есть диплом, и я могу хоть что-то о литературе на уровне хотя бы студента сказать. Вот. Вот, наверное, такое. Вот интеллигенция, да, она тебя смотрит еще, вот, что вот ты должен заниматься своим делом. Школьники, да, вот эти все, вот, что вы там богаты или не богаты. Вот, наверное, вот эти основные стереотипы. То есть мир нас пытается куда-то задвинуть, вот прямо задвинуть. Вот вы либо будете за алтарной перегородкой и спокойно живите, никого не трогайте. И почему-то вот их это устраивает. А когда ты выходишь из этой перегородки и говоришь, ну, я имею право то рассказать, свое мнение об этом мире, я тоже могу написать свой текст, который можно поставить там на одну полочку с другими писателями. Вот тут как-то возникает непотрение. Но при том, что я еще хочу заметить, те люди, которые по-настоящему живут литературой, вот и я знаю наших писателей и поэтов красноярских, они никогда мне вот это, ну, меня об этом не спрашивали. Они как бы меня принимают. Но священник, который пишет, нормально, нормально. То есть, чем выше уровень человека, его интеллекта и образованности, тем меньше вот этих вот каких-то непонятных, глупых вопросов. Чем человек вот ниже, да, вот, ну, вот по своему там, может, образованию, тем вот эти вот стереотипы более, ну, у него, наверное, на устах.
Отец Виктор, как я уже говорила в начале нашего эфира, мы с вами знакомы много лет, и даже основываясь на нашем сегодняшнем разговоре, на нашем светлом вечере, дерзну предположить, что вы человек горячий, ищущий, внутренне бунтующий во многом, бунтующий против несправедливости, бунтующий за правду, бунтующий за истину. Насколько легко или тяжело быть эмоциональным, быть ищущим, быть горячим священнослужителю, когда нужно постоянно, получается, обуздывать себя, постоянно включать голову, что называется. Понятно, что это каждому человеку нужно, но вам, наверное, это еще труднее. Или вы по-другому скажете на этот счет?
Ну, я хотел что-нибудь такое пошутить, что типа я святой, но конечно, я так буду говорить, шутка, если что. Я вот что скажу. Я служу священником 25 лет. Конечно, как вот у каждого хирурга есть свое кладбище, да, так у каждого священника есть, наверное, те ошибки, которые он совершал, особенно в начале своей деятельности в отношении своей паствы. Когда ты действительно пытался, ну, как бы сделать так, как ты думал, там, или там, как тебе казалось правильным. Но со временем, когда ты сталкиваешься с непостижимостью жизни, вот с ее глубиной, и когда жизнь не вписывается в догматы часто, она как бы выплескивает эти наши все каноны. И ты, вот в этой, находясь вот в этой среде этой жизни, ты понимаешь, что, ну, что нужно, не то, что ты себя прям держишь, а ты как бы по-другому смотришь на жизнь, на мир. А вот само, наверное, служение священника тебя меняет. И если ты молодой там был готов шашками махать там и рубить, и вот со временем ты просто не хочешь эту шашку вынимать и смотришь совсем по-другому, она тебе просто не нужна. То есть как-то, видимо, вот самослужение тебя меняет. Это первое. Второе, конечно, то, что священник постоянно причащается, если он живет жизнью литургической и по-настоящему желает вот в трапезы Господень на Евхаристии, ведь с каждым принятием тела и крови Христовой, я надеюсь, что Господь нас тоже это меняет. Вот. И поэтому, вот, с одной стороны, когда я священник, я приобретаю колоссальный опыт, потому что я общаюсь и с богатыми, и с бедными, я ездил на зону, то есть именно туда, где ты приезжаешь в хоспис, ты приезжаешь к больным людям, ты почищаешь всех, кто вот не может говорить там, да, там, и перед тобой убийцы приходят, и проститутки, вот, и ты со всеми, вот со всей, всем слоем людей ты общаешься, и ты понимаешь, вот он народ наш, вот он наш истинный народ. И вот это общение с людьми, оно тебе, наверное, дает силы все-таки к каждому человеку относиться, ну, пытаться, вернее, относиться что-то отдельное, взятое вселенное, и туда вламываться нельзя. Ты можешь только поделиться то, что у тебя есть. Но вот так открывать пинком дверь, как вот я пришел, я начну вас строить и учить в жизни, это приходит со временем. Это приходит со временем. Наверное, вот только так можно это объяснить. А вначале, да, конечно, и я знаю, что у меня были ошибки, и за них всю жизнь молишься, каешься, и просишь Господа, чтобы Он простил тебе это, избавил тебя, и чтобы это больше не повторялось. Ну вот, наверное, об этом тоже стоит говорить. Вот не то, что как бы всегда мы пишем там чудеса, рассказываем все эти, то ли как бы позитивчики такие, да, нет, надо говорить о жизни такая, какая она есть, и не бояться. Не лезть в грязь, но и в то же время говорить такое, что вот она есть настоящая жизнь. Наверное, так.
Отец Виктор, вы сейчас рассказали о том, что вам часто приходилось сталкиваться с людьми разными, да, и вот эти походы в дома престарелых, в тюрьмы, в больницы, это ведь фактически одна сплошная боль. И как в этом случае священнику не выгореть? Мы очень часто об этом говорим, но вы, помимо всего прочего, еще очень горячий человек, как мы сейчас это уже обсудили. И в таком случае как не остыть, если использовать эту систему терминов? Как, будучи горячим, не остыть, сталкиваясь постоянно с человеческой болью, кровью и слезами?
А тут зависит не от тебя, а от Господа. И если тебя рукоположили, и ведь священство – это не просто профессия, а это таинство, и тебя водят вокруг престола, и над тобой читают молитву, и тебя посвящают. То есть тебе дается залог благодати, как сказано в молитве, на рукоположение. И если ты живешь и несешь Христа этим людям, Христос, сам Господь, дает тебе силы не выгореть. Ну, вот, чтобы это не было это выгорание. Хотя я скажу, что я с этим сталкивался. И были у меня трудные моменты. И бывает, что просто вот никуда не хочется идти, а вот хочется просто вот сидеть и из дома никуда не выходить. То есть это все мы проживаем и переживаем. Но ты понимаешь, что вот если ты вот вошел в это, впрягся, в эту упряжку, да, но нужно ее нести. Когда ты не несешь, вот потихонечку, как-то Господь тебе открывает. Вот тут можно привести, знаете, вот, наверное, эпизод из Диккенса, вот этот вот, записки Пиккенского клуба, да, когда он говорит, что лошадь, да, ее толкают оглобли, вот с горы она бежит, ее оглобли толкают, наверное. Вот, наверное, где-то здесь тоже ты себя подвигаешь к чему-то, а потом уже приходит, ну, Господь и помогает тебе вот это вот, чтобы не было у тебя от вот этой депрессии или выгорания. Но опять же, это все очень индивидуально. Я не могу сказать, что вот, знаете, вот я такой вот образец, во мне все. Но у меня тоже были то спады, то когда вверх, то есть такой и идешь по жизни. Но в самые трудные моменты Бог тебе посылает человека. Вот у меня так. Когда тебе тяжело, вдруг кто-то приходит, кто-то тебе что-то говорит, и вот тебя отпускают.
Отец Виктор, ну это действительно очень важная мысль, потому что ведь в природе человека так или иначе проскальзывает вот этот момент с боязнью заразиться чужим горем. То есть, когда мы идем к человеку, который находится в глубокой скорби, мы так или иначе инстинктивно, наверное, пытаемся себя защитить. И, наверное, наши молитвы во многом направлены на то, чтобы вот Господь нас как бы защитил от этой травматизации, что ли, поломки какой-то внутренней. А вы предлагаете молиться за человека, к которому ты идешь с помощью. Так получается? Не боясь за себя в данной ситуации.
Ну и разумеется, еще можно чем поделиться. Это, чтобы не было выгорания, надо просто молиться. Но не просто, как мы говорим, молись и все там, да, как стандартная фраза, а молиться о людях. Когда ты молишься о человеке, когда ты вот молишься о том, с кем ты встречаешься, как-то оно будет легче. Вот пока на данный момент. Я не знаю, что будет завтра. Может, я сейчас говорю, вам все рассказываю, а пройдет неделя, там, и у меня будет какой-то спад, и все, я не знаю, что будет. Но, по крайней мере, вот оно помогает. Когда ты по-настоящему вот вспоминаешь те лица, тех людей, кто, с кем ты прожил этот день, молишься, или те, кто нуждается в твоей помощи, и, наверное, вот эта молитва о ком-то, то есть акт милосердия, призывает милосердие Божие, и, наверное, вот поэтому туча над тобой расходится, сердце очищается, и как-то дальше идешь и живешь.
Отец Виктор, ну это действительно очень важная мысль, потому что ведь в природе человека так или иначе проскальзывает вот этот момент с боязнью заразиться чужим горем. То есть, когда мы идем к человеку, который находится в глубокой скорби, мы так или иначе инстинктивно, наверное, пытаемся себя защитить. И, наверное, наши молитвы во многом направлены на то, чтобы вот Господь нас как бы защитил от этой травматизации, что ли, поломки какой-то внутренней. А вы предлагаете молиться за человека, к которому ты идешь с помощью. Так получается? Не боясь за себя в данной ситуации.
Ну, ты ведь понимаешь, что тебя посылает Господь. Если вдруг мы встречаем человека, мы же его встречаем не случайно. Ничего не бывает на свете случайным. Всегда что-то происходит. Мы знаем, что даже если птица не падает, да, без воли Божией, то тем более кого-то встретить на своем пути жизненном. Это тоже ведь воля Божья. И когда у нас случается ситуация, у нас два пути ее прохождения. Либо мы проходим с Богом, либо без Него. Но когда проходишь с Богом, то есть молишься Ему о ком-то, значит, ты эту ситуацию проходишь вместе с Ним, и Он тебя проводит по ней и помогает тебе и тому, кому ты идешь. А если ты думаешь, вот я такой умный, я книг начитался, я знаю психиатрии, там, я там психолог, я там философ, я там все, я там, ну, я, ты хлоп, подходишь, и ты как мыльный пузырь лопаешься, и все. И тогда тяжело тебе становится.
Светлый вечер. На радио Вера.
Протоиерей Виктор Теплицкий, клирик Свято-Никольского храма города Красноярска, сегодня с нами, с вами на связи в программе «Светлый вечер». Отец Виктор, не могу вас не спросить о той теме, которая сегодня для многих самая важная. Это, конечно, эпидемия коронавируса, карантинные меры, самоизоляция. Вот все то, что мы сейчас переживаем всем миром, можно сказать, в разной степени, но одно и то же. Для многих совершенно новый, неожиданный опыт, и мне кажется, что в этом новом опыте осваиваются и священники тоже, как-то осваиваются, как-то его для себя воспринимают и осмысляют. Вот с одной стороны, вы сказали, что вы много ходите к больным, к страждущим, и, наверное, в этом смысле посещение больных коронавирусом как таковое не является для священника, такого как вы, чем-то особенным. С другой стороны, ну, мы на своей памяти не помним таких больших эпидемий, когда действительно служение становится напрямую сопряжено с риском для жизни. Как бы это громко и пафосно ни звучало, сегодня это, к сожалению, реалии нашей жизни. Насколько, как вам кажется, сегодняшняя ситуация, вот эпидемия в частности, стала испытанием для веры, православной веры, и в том числе для веры самих священников, самого священника, оказавшегося в этой ситуации перед лицом реальной угрозы?
Я понял ваш вопрос. Да, ситуация непростая. Видите, вы в Москве, мы в Красноярске, у нас маленько не так, как у вас. Я понимаю, потому что с людьми общаюсь, да, чуть попроще. И пока еще вот мы напрямую не столкнулись, ну, смотрите, с тем, чтобы посещать больных, но вот буквально сегодня мне позвонил прихожанин наш, и у него коронавирус, и ему за 60, и у него онкология. Вот, и надо будет его идти и причащать. Но нам прислали инструкции, как это делать, то есть священник, все-таки мы используем средства защиты. Я еще не знаю, как это будет на практике, я только читал, что священник облачается вот в этот комплект, который ему должен давать в больнице, да, и идти к больному, прочищая его там таким специальным образом, чтобы как бы его не касаясь. Вот, то есть мы получили вот, ну, как бы указание, как нам поступать. Но вот пока еще напрямую с этим не сталкивались. Вот. Это что касаемо посещения больных. Вот если будет какой-то опыт, может быть, и я потом расскажу. Но пока я об этом ничего сказать не могу. Вот. То, что это испытание нашей веры, да, вот эта пандемия, этот коронавирус, это действительно это лакмусовая бумажка, в которой проявились все чувства наши. Кто-то, значит, надев маску, лезет под кровать и боится там чихать чего-то там. Кто-то говорит, что это все ерунда и такая бравада. Где-то надо, я знаю, думаю, что где-то все посередине, как обычно, да, царский путь – это средний путь. То есть, да, надо быть очень осторожным, внимательным, но в то же время помнить, что без воли Божьей с нашей головы волос не падает. То есть, и опять же, никто не должен никого призывать. Вот, как вы знаете, одни говорят, вот давайте там будем на все, ну, там, наплюем и будем там прочищаться. И будем осуждать тех, кто, допустим, не рискует идти в храм. Нет, никто никого не должен осуждать. Кто всякий поступает по мере своих сил, своей веры. Кто-то остается дома, кто-то, если он приходит в храм, я не могу выгнать из храма. Человек уже пришел в храм, значит, он пришел. Я не знаю, почему, какая его причина, но вот Господь попустил, он здесь. Все, он здесь, значит, он здесь. Все. Поэтому мы молимся. Ну, наш храм, они почти пустые, понятно, там, но у нас замков на двери мы не вешаем. Вот так я бы сказал. Хотя храм на кладбище, а кладбище закрыто. Вот. Поэтому это, с одной стороны, еще что вот я заметил, это ситуация с коронавирусом научила лично меня ценить каждую литургию. Вот сегодня я совершаю, а завтра мне ее могут запретить. Или там я заболел, или что-то еще. И ты уже по-другому молишь. Ты учишься жить так, как тебя учит Евангелие. Жить каждым днем, не зная, что будет завтра. Вот сегодня мы живем, вот сегодня мы помолились Богу, вот сегодня мы совершили Евхаристию, вот сегодня мы посетили больного. Слава Богу. Что будет завтра, я не знаю. Это по-настоящему, это опыт. Это опыт, так как мы, по идее, и всегда должны жить. Но просто эта ситуация нас этому научила, лично меня. И прихожане наши, которые я спрашивал, они говорят, да, мы тоже, когда вот это все вот постепенно нарастала вот эта вся ситуация, они говорят, да, мы действительно поняли, что нужно жить и ценить каждую литургию, каждый день, и успевать этот день делать добро и оказывать милосердие. Вот это, я считаю, опыт положительный из всего, что вот нам выпало пережить. А то, что вот уже причины там, кто это затея и почему и как, и вот эти все вот крики там о вакцинации, и вот главное не поддаваться панике и помнить слова Карлсона. Помните, спокойствие, только спокойствие. Поэтому вот спокойно встаем и делаем свое дело. Сколько мы его будем делать? День, 15 лет, 20 лет, кому как Господь даст. Но делаем, исходя из заповеди Евангелий. То есть идем средним путем. Не искушаем Господа Бога, но в то же время и должны мы быть готовы помочь своему ближнему, если он у нас нуждается. Ну вот как-то так.
Отец Виктор, исходя из того, о чем вы сегодня в программе говорили, мне почему-то очень хочется вас спросить про ваш опыт исповеди, когда вы принимаете исповедь у человека. Мы часто повторяем эти правильные слова о том, что священник на исповеди только свидетель, а исповедуется человек Богу. Они, конечно, правильные, и мы в этом не сомневаемся, но я, как, допустим, мирянин, понимаю, что все равно, так или иначе, важно, кто стоит рядом с тобой, кто свидетельствует. И исповедь пред лицом разных священников будет разной. То есть на уровне логики просто сказать, что я исповедуюсь Богу, а не священнику, а на уровне интуиции и чувства все равно эти вещи не так просто разделить. А вот насколько просто или непросто священнику также как бы себя упразднить до только свидетеля и вовсе отказаться от какого-то такого наставничества. Как это переживается вот с той стороны аналоя, с которой я не бываю? Насколько эти правильные слова действительно отзываются и преломляются в жизни?
Я могу только сказать из своего личного опыта. Я разделяю покаяние и исповедь. И учу также свой духовный чад. То есть, когда мы каемся дома, можем плакать, мы можем класть поклоны, мы можем читать псалтирь. То есть, и вообще покаяние, как изменение, да, происходит всю мою жизнь. И желательно, чтобы это было сокрыто от других очей. Отец, видящий тайну, да, тебе даст явно. А когда мы приходим на исповедь, мы просто открываем свою душу священнику, просто вот как бы обозначая, что мы сделали. То есть она должна быть некая динамика этой исповеди. Я вот как бы я сам себя на это настраиваю и также учу прихожан и своих духовный чад. Если нужно, допустим, узнать им о какой-нибудь там греховной страсти, как не бороться, то назначая беседу. Мы беседуем вне храма, ну, где-нибудь там, да, там, в пособке там, или там в кабинете, мы беседуем, да, с человеком. Но исповедь – это такой порыв. Это вот я пришел, Господи, в этом грешен, прости, Господи, милосердный. Все, чтобы вот мы как бы не растекались мысли по древу. Вот это мой принцип. Я так пытаюсь у людей воспитывать. И мне самому так проще. Почему? Потому что, чтобы мне исповедь не превратить в это, знаете, излияние чувств, вот это вот вытаскивание. Но это происходит с теми, кто именно с прихожанами, кто уже ходит на исповедь давно. Разумеется, когда приходит человек первый раз, ну да, тут совсем все другое. То есть с каждым, конечно, индивидуально. Примерно одно есть, да, направление, но с каждым, конечно, индивидуально. Если человек приходит первый раз, или он приходит и говорит, а я не знаю, в чем мне каяться, я не грешен, да. Ну, тут, конечно, начинается вот уже к нему, когда ищут подходы к этому человеку. Вот, молишься о нем, и, ну, вот, чтобы он все-таки понял, что он пришел при Богом не бахвалиться, а именно каяться. Вот. А так, я по крайней мере, не сторонник вот этих вот долгих-долгих излияний, припертом и аналоем, там, или чтобы там какие-то были прям слезы, там, и вот это накручивание. Нет, это первое. А второе, знаете, вот есть такая, ну, как бы я называю это, мистика жизни. То есть мы же, смотрите, мы же чувствуем эмоцию другого человека. Мы часто слушаем не что он говорит, а как он говорит. Если ты готов принять любого человека, который пришел на исповедь, он тебе сам откроется. То есть нужно вот как бы в него войти, да, и сказать, и что я тебя жду, в чем ты хочешь покаяться, что ты хочешь, какое ты бремя хочешь себе снять. И он сам найдет слова. Только нужно как бы вот с ним соединиться духовно, что ли, да. А если ты стоишь, грубо говоря, зеваешь там, на часики посматриваешь, глазами по иконам водишь, там, следующий, там, ну, человек подходит, он чувствует, что на него священник не настроен. Он как бы далек от него. И, разумеется, человек забывает все там слова свои, которые он плакал полчаса назад в своей комнате, готовясь к этой исповеди. То есть самое главное, нужно проявить священнику участие. Именно слово «часть», да, участие, поучаствовать в этой жизни, вот в этом событии, принять этого человека. Но, разумеется, с каждым это индивидуальный разговор. То есть я вам свои принципы обозначил, да, но с каждым это индивидуальный разговор. Потому что одно дело, ты когда исповедуешь человека, который захожанина, кто потом, там, кто первый раз пришел, потом приезжаешь на, допустим, на какую-нибудь там зону, там другие люди, со всеми все по-разному. Но я считаю, что священник должен участвовать в каждой исповеди. Вот тогда. Но тогда человек по-настоящему раскроется и покается.
Отец Виктор, спасибо огромное за этот разговор. Я очень рад, что у нас сегодня такой получился необычный опыт разговора со священником не из Москвы и не гостя в Москве, а мы соединились с Красноярском, несмотря на разницу во времени, мы поговорили. И это такое, наверное, такая радость, которая стало возможной, как ни парадоксально, ввиду карантинных мер и самоизоляции, и пусть такие разговоры со священниками из разных регионов России, где вещает радио «Вера» и не вещает, станут доброй традицией.
Отче дорогой, еще раз вам огромное спасибо. Был потрясающий разговор, и мы очень благодарны за него. Спасибо.
Я вас хочу, ребята, порадовать, когда перед тем, как перейти на передачу, я встречаю знакомую женщину. Вот, говорю, сейчас я тороплюсь, у меня сегодня запись радио «Вера». Она достает телефон, говорит, так вот у меня в телефоне радио «Вера». Так что Бог вам в помощь, дорогие мои. Пускай вас Господь благословляет. Ваше слово очень для людей нужно и важное. Вас слушают в Красноярске как минимум. Одна это точно. Но я знаю больше, потому что я сам заходил и слушал на радио «Вера» некоторые беседы с писателями, которые там у вас были. Вот, то есть это очень важное дело. И пускай Господь вас благословляет и Он помогает во всех ваших начинаниях. Спасибо, Христос. Христос воскресе!
Воистину воскресе! Спасибо огромное. Протоиерей Виктор Теплицкий, клирик Свято-Никольского храма Красноярска, сегодня был на связи с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Также здесь были Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. До свидания.
Всего хорошего.
«Светлый вечер». На радио «Вера».